Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем в рамках цикла программ «Уроки истории» наш разговор о романе «Лебединая песня», романе Ирины Владимировны Головкиной. Продолжаем его в том же составе с участием историка, кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова и филолога Марины Александровны Митрофановой. Веду программу я, протоиерей Георгий Митрофанов. Прошлая наша передача завершилась констатацией того обстоятельства, что роман «Лебединая песня» ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения соответствия его художественного стиля мироощущению людей эпохи рубежа 20-30-х годов, людей, принадлежащих категории бывших людей, как говорили тогда в Советской России, не соответствует, оказывается неадекватным. Невозможно, по мнению участников нашей программы, по этому роману представить себе ту эпоху, тех людей, которые переживали вот столь трагическую судьбу, которую рассказывает нам роман. И тем не менее, нельзя не признать, что этот роман пользуется популярностью, что он привлекает внимание многих из тех, немногих в нашем обществе людей, для которых дорога русская история, которые хотят представить себе то, какой же была Россия в этот трагический переломный этап ее истории. Каковы были те, кто символизировал собой в советской действительности обреченную погибнуть дореволюционную императорскую Россию, Россию аристократическую, Россию православную. И в конце прошлой программы я поставил перед вами вопрос, который повторяю и сейчас. Почему же именно этот роман привлекает к себе внимание наших современников? Пожалуйста, Кирилл Михайлович.
Вы знаете, отец Георгий, я бы вообще бы хотел бы, как историк, конечно, бы узнать, вряд ли это сейчас возможно, подлинную историю создания и жизни вот этого литературного произведения. Скорее всего, Ирина Владимировна Головкина действительно писала билетаризованное произведение, может быть, отчасти наносила какой-то мемуарный характер, причем главную роль, вероятнее всего, играли там личные переживания, романтические какие-то события. Действительно, может быть, отчасти она вспоминала о каких-то людях, относившихся к довоенной интеллигенции ленинградской, но в значительной степени ее представление 60-х годов о людях императорской России, о военных, они, конечно, формировались не под влиянием живого общения, даже не под влиянием русской классической литературы, а под влиянием вот тех распространенных стереотипов, которые в советском обществе уже тогда, в 60-е годы, бытовали. Во многом эти стереотипы были связаны с отечественным кинематографом. Я, кстати, хочу обратить внимание на то, что из предисловия явствует, что роман начал создаваться в конце 50-х годов. Как раз, естественно, вышел на экраны фильм «Хождение по мукам», первая версия этого фильма. Там были показаны вот эти густые золотопогонные офицерские цепи в новеньких шинелях с блестящими погонами. Все это производило очень сильное впечатление. Плюс, конечно, фильм «Чапаев». И вот из всей вот этой, в общем, шелухи и формировались какие-то исторические стереотипы. Притягательность-то его и заключалась в том, что он не был издан. Потому что если бы он был издан официально в каком-нибудь совписе, большим тиражом или даже в роман-газете, тогда эффект бы его оказался намного смягчен. А вот если он давался почитать тайно, на ночь, в каком-нибудь таком, знаете, самиздатском переплете, отпечатанном под 3-4 копии на машинке Эрика, это сразу, так сказать, повышало доверие. Причем ведь поразительно, что самиздат читали совершенно разные люди, и для многих, вероятнее всего, для тех, кто не имел доступа к качественному самиздату, да, я не знаю, там, к мемуарам Деникина или даже к Краснову, вот этот роман, он производил, должен был быть служить вот источником представления об ушедшей России. В принципе, главный замысел раскрывается на последних страницах, уже в эпилоге, где опять мы сталкиваемся с записями Елизаветы Георгиевны Муромцевой, Ёлочкой, совершенно абсурдными. Абсурдны эти записи не по своему содержанию, а по их смыслу, потому что пишется это все вот как раз в последней странице, 900-е, 23-го, 22-го, 21-го декабря 1937 года. Пик, апогей ежовщины, когда люди не то что дневников никаких не писали, тем более с такими мыслями и высказаниями, например, Здесь вот в записи от 23 декабря 1937 года она пишет о том, что в России нет диктатуры пролетариата, а есть диктатура чудовища. Причем вот в этом издании «Чудовище» с большой буквы написано. Да, любой человек, который написал бы такие вещи в декабре 1937 года в своем дневнике, находившийся тем более в оперативной разработке органов НКВД, а елочка постоянно с этой организацией сталкивается, он должен был тут же немедленно застрелиться. Но самое-то интересное, опять-таки, обращаю внимание читателей на даты. 21 декабря 1937 года – это очередная годовщина со дня рождения вот этого самого чудовища, о котором елочка пишет, то есть Сталина, а 20 декабря 1937 года – это 20-летняя годовщина органов ВЧК НКВД, которая отмечалась в Москве достаточно помпезно и по всему Советскому Союзу. И вот в эти дни, которые следуют сразу же после годовщины органов НКВД и дня рождения Сталина, елочка пишет: «Святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господню ризу. В случае войны я с большевиками». Мне кажется, что, собственно, ради вот этих слов, ради вот этих пассажей и была предпринята вся эта гигантская литературная работа, чтобы подвести потенциальных читателей, опять-таки, из такой интеллигентской или околоинтеллигентской среды, о том, что как бы не были хороши персонажи этого романа, какое бы они сочувствие к себе не вызывали, а судьба любого мыслящего русского интеллигента – все равно служить вот этому государству, которое воплощает в себе идею родине, и служить, соответственно, вот этому самому чудовищу, потому что все остальное еще потенциально хуже, особенно в преддверии близкой и грядущей войны. То есть, таким образом, речь шла о такой своеобразной капитуляции, своеобразном разоружении, моральном разоружении в первую очередь. И ведь, опять-таки, что меня еще поражает, здесь я хочу вспомнить, в прошлой программе Марина Александровна говорила о том, что большинство подавляющее, все эти персонажи, они, в общем-то, церкви чужды, Бог их не интересует. Трагедия Христа и величие его победы не имеет для них никакого смысла. В этой же записи от 23 декабря 1937 года: «Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями», слово-то какое, да, опять-таки, это Смолянка пишет о том, что она нащупала мыслями. Интересно, что у нее было по русскому языку в Смольном институте. «Я девочкой была, когда...» В общем, она была девочкой, когда нащупала великий дух нации в известном ее значении. Ну, трудно, конечно, представить себе, чтобы воспитанница Смольного института могла задумываться о духе нации, но вдруг, тем не менее. Но что интересно, Христос совершенно отсутствует, Бога нет. То есть главный для нее символ – это идея Родины. «Я связала идею Родины вначале с императором, потом с белогвардейским движением». Опять-таки, совершенно все противоестественный язык. Но никогда не говорили русские интеллигенты, тем более воспитанники кадетских корпусов или воспитанницы Смольного или любого женского института, белогвардейское движение. Это стиль советского журналиста, агитпропа. Говорили «белое движение», так же, как никогда не говорили «царская армия», которая постоянно на страницах этого романа фигурирует. Говорили «русская императорская армия». Олег Дашков, кстати, вот, о котором я постоянно говорил, он все время говорит в разных ситуациях своим собеседникам, что он служил в белой армии, был офицером белой армии. Да он был любой бы офицер, который воевал в Крыму, оказался ранен, потом в лагерь тем более попал бы. Всегда говорил, что он был офицером русской армии, потому что армия называлась официально русской, а белая она вообще никогда не называлась, это было обиходное такое выражение. Точно так же не говорили «я белый офицер», говорили «я русский офицер». Но это, в общем-то, деталь. А вот стилистически получается, что для елочки, для нее Христос и Бог, они не имеют никакого значения, имеет значение только вот идея Родины, ее величие и, соответственно, святое тело России, которое находится все-таки здесь. «Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское одинаково». Вот в этих словах, с одной стороны, капитуляция и примирение с советчиной, со сталинщиной, с большевизмом, а с другой стороны, вот здесь мы как раз круг замыкается, мы выходим на очень важную тему. Почему, например, Олег Дашков, да, один из главных героев этого неудавшегося литературного произведения, он офицер, но почему именно он офицер? Потому что он аристократ, потому что он князь. А ведь в действительности князь-аристократ – это совершенно редкий тип в белом движении на юге России, а на востоке России вообще практически отсутствовавший. Основная масса русского офицерства – это служила интеллигенция или дети русской интеллигенции. Но это никак не представители утонченной дворянской аристократии, потомки Рюриковичей и прочих лучших родов московской аристократии. Ничего подобного. Обычный типовой русский офицер времен Гражданской войны – это либо офицер военного времени из интеллигентской семьи, либо это кадровый офицер старой русской армии с очень хорошим послужным списком, но очень скромной родословной. Суть заключается в том, чтобы показать, аристократия в лице Олега Дашкова олицетворяла некую непонятную чуждую народу Россию, она потерпела историческое поражение, мы можем оплакать их участь, но вот нарождается какая-то новая народная аристократия, которая будет любить родину не меньше, чем расстрелянные Дашковы. И вот именно с этой аристократией мы возродим нашу родину, мы с ней примиримся, и мы будем вместе с ней созидать новое государственное тело России. Вот это пафос последних страниц романа, который не только антиисторичен, в общем, по большому счету, но и, конечно, у любого человека, даже не историка, но человека, который вообще представлял себе, что происходило в стране в 30-е годы, который представляет себе, что происходило в это время в эмиграции, и что будет происходить потом уже в годы 40-е, такого рода вот сменовеховские иллюзии, которые более, так сказать, подходят не для елочки вот с ее драматической судьбой, а для какого-нибудь члена Союза возвращения на родину, сотрудничавшего с НКВД в Париже в том же 37-м году.
Собственно, Кирилл Михайлович, вы, так сказать, очень пространно ответили на мой вопрос, причем ответили так, что с чем-то я могу согласиться, с чем-то нет. Но вот возвращаясь к своему вопросу, вы, видимо, хотите сказать, что этот роман очень органично соединяется с теми стереотипами советского сознания относительно того, какой была вот эта самая прошлая белая Россия. С другой стороны, этот роман предполагает как бы возможность обнаружить некую преемственность у современных уже советских и постсоветских патриотов с той белой Россией, основывая вот эту самую преемственность прежде всего на том, что и белые по-своему, и красные по-своему, и вот уже нынешние, я уж не знаю, как назвать, розовые патриоты любили родину, и вот эта ценность, высшая ценность родина их всех объединила. И эта позиция находит отзвук в нашем современном обществе, что нашим современникам, которые интересуются вот этой ушедшей белой Россией, очень легко представляется воссоединение их, этой белой России, с Россией красной и с Россией, так сказать, уже постсоветской. И таким образом интерес к этому роману свидетельствует о том, что для многих современных людей, собственно, трагический советский период русской истории, уничтожение многих лучших представителей нашего народа не представляет уж такой
трагедии.
Да. И, в общем, легко последствия преодолеваются, да, в ощущении, да, того, что современная Россия, да, – это, в общем, преемница в том числе лучших проявлений той России, которая вот погибла.
Да,
то есть,
да,
вы согласны такого рода комментариям к вашему выступлению. Ну, а что вы скажете, Марина Александровна, по поводу того, почему этот роман такой вызывает, в общем, живой отклик наших современников некоторых?
Все-таки основная причина этого интереса лежит в плоскости, к сожалению, не исторической и даже не культурной, а именно вот в такой человеческой потребности в высоких чувствах, в героике, в любовных историях. Но на этом фоне протаскивается такая мысль, с которой нельзя согласиться. Не случайно программное заявление вкладывается на последних страницах романа не только в дневник елочки, но в дневнике эта елочка возвращается к персонажам, которые мелькали на страницах этого произведения, Мэри и Мика Огарёвы. Проходит 10 лет, Мэри 24 года. Как нам известно, в начале 30-х, когда развивались основные события, она уехала в Оренбург, потом собиралась ехать в Уфу к ссыльной матери с тем, чтобы находиться при ней. Они входили в Александро-Невское братство и принадлежали, как мы можем предполагать, к движению непоминающих, если не осифлян. И вот 38-й год, Мэри 24 года, она приезжает в Ленинград по церковным делам, я цитирую, с поручением к митрополиту Ленинградскому привезла ему иконы и письма «Тайная церковная почта». А митрополит Ленинградский – это будущий патриарх I Алексей Симанский. Но никакие письма никто не мог к Алексею Симанскому в 1938 году привозить.
Констатируя это... еще одну церковно-историческую несообразность, как вы это ответите? Не... Это на вопрос о том, почему этот роман популярен.
Я даже боюсь об этом говорить, потому что здесь Мэри делает программное заявление, которое звучит необыкновенно современно сейчас. И для нашей церковной истории оно звучит, я бы сказала, приговором. Потому что для меня вот в этом пассаже это еще раз автор этого произведения убивает все тех людей, которые уже давно погибли. Цитирую. «У нас сейчас преобладает сила разрушения и укрепился отрицательный нигилистический дух, так гениально предсказанный Достоевским. Мы можем тоже сказать о нашем времени этими словами. Вот чем это берет за душу? Дальше. Но эти силы долго не могут царствовать. Придет день, Господь повелит нечистому духу выйти из тела России. Нашей Восточной Церкви предстоит оживить и обновить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее и приуготовить к великой миссии. Именно России суждено повернуть к свету ход мировой истории, насадить коммунизм на новой христианской основе. Церковь и государство должны будут примириться и, не подчиняясь друг другу, вместе вывести за собой к свету другие народы, начиная с славянских, самых близких. Об этом ведь еще славянофилы говорили». Вот после такого пассажа, вы знаете, я ничего не могу сказать. Это необыкновенно современно звучит в свете некоторых настроений, в том числе и в православной церкви. И вот это для меня особенно больно читать, потому что я уже давно поняла, что вот эта «Лебединая песня», она погребла под собой вот всех тех людей, реальных людей, которые существуют за этими фигурами литературными, которые жили, страдали, мучились, переживали и боролись в то время, когда... Вот эти люди пели свою лебединую песню.
Такое заявление, в общем, эмоциональное вместе с тем категоричное, предполагает ведь действительно довольно печальный вывод о том, что сформулированным вами декларацией заключается весьма распространенное умонастроение современных православных христиан, и читая в романе об этом, они, в общем, находят для себя то, что им близко. Они видят в этом одновременно... И то, что те люди, люди, уже ушедшие и в чем-то симпатичные, дорогой для них прошлой России, мыслили точно так же, как мыслят они. Я со своей стороны могу, конечно, только опечалиться, если мы примем вот такого рода объяснение, что это роман и своей художественной ущербностью соответствует низкому культурному уровню современного нашего, в том числе православного читателя, и поэтому вызывает к себе живой интерес, и своим мировоззренческими, очень, мягко говоря, не бесспорными постулатами оказывается близок тем, кто пребывает в церкви, тем более, что, как, в общем-то, очевидно следует из романа, подлинная, глубокая церковная, духовная жизнь у героев-то отсутствует. Церковная жизнь проходит лишь фоном для их отнюдь не церковных переживаний или вот таких вот весьма заидеологизированных, напоминающим прохановские заявления в газете «Завтра» заявлений. Это, конечно, очень грустно. Именно потому, что если мы просто сейчас духовно-исторически трезво посмотрим на окружающий мир и увидим, что попытка соединить коммунизм с христианством явно не удалась, а миссия России по отношению к славянским народам в плане преодоления вместе с ними ущербности современного мира – явно не просматривается, достаточно посмотреть, как строятся наши отношения с такими близкими славянскими народами, как тот же самый украинский народ, все это кажется какой-то химерой, которая ни в коем случае не должна в сознании церковного человека занимать место подлинной веры. Но вывод, как я понимаю, именно таков. Роман популярен именно потому, что в своем содержательном мировоззренческом отношении, что в своей художественной стилистике он отвечает умонастроением, переживанием современных людей, интересующихся прошлой Россией. То, что в этом романе «Прошлая Россия», конечно же, не представлено адекватно, не является для современных читателей проблемой. Им нужна та Россия, которая наиболее созвучна их умонастроением. То есть они краят вот эту недавнюю прошлую Россию по тем стереотипам идеологическим, психологическим, которым живут сами. Значит, например, получается, что и подлинная церковная жизнь для них нечто вторичное, фон для их, так сказать, душевных переживаний отнюдь не христианского толка. И получается таким образом, что феномен этого романа – это феномен, если угодно, профанированности духовной жизни, исторической памяти у наших с вами современников. И вот здесь я возвращаюсь к вопросу, который я неоднократно ставил в многочисленных программах, посвященных вот этому циклу «Уроки истории». Одной из главных проблем, как мне кажется, современного российского общества является проблема отторгнутости духовной, культурной, даже религиозной от исторической России начала XX века. Вот почему попытки изобразить эту Россию, даже, кстати сказать, в кинематографе, мы тут обсуждали, в частности, фильм «Адмирал», оказываются неудачными именно с той точки зрения, что потеряна даже та способность изображать ушедшую Россию, какой обладали даже советские режиссеры и даже советские писатели. Здесь я не могу не вспомнить, конечно, роман «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого, в котором куда более убедительный.
Ну, он писал в «Эмиграции», первую часть. Там,
вот, что речь. Сейчас мы прошли некую точку невозврата, и вот роман, который бы у человека исторически осведомленного, я бы так сказал, культурно приобщенного к прошлой России, должен был бы вызвать отторжение, воспринимается как нечто подлинное и в художественном, и в духовном отношении. Но тогда возникает вот какого рода вопрос. А может быть, при таком нашем состоянии, при таком состоянии нашего общества, при таком очевидном культурно-историческом беспамятстве, если уж мы не можем ниоткуда черпать знания, или не хотим черпать знания о русской истории, кроме как вот из романов Акунина или вот из романа Ирины Владимировны Головкиной, хорошо, что есть хотя бы такой роман, который хоть как-то напоминает нам о людях, вот так трагически ушедших из жизни. Пусть персонажи этого романа не соответствуют реальным историческим личностям, которые жили. Пусть они художественно, может быть, слабы, неубедительны, но все-таки это хоть какое-то напоминание о нашем трагическом прошлом, которого не существует для большинства наших современников. И не надо, в конце концов, копаться в каких-то деталях. Пусть будет хотя бы такой, может быть, в чем-то несуразный памятник поставлен тем, кто погиб с памятью о императорской православной России в страшные 30-е годы.
Так это не памятник, это осиновый кол, понимаете, в могилу тех, кто погиб в память об императорской России в 30-е годы или надеялся на продолжение борьбы или вел эту борьбу, потому что искусственность, суррогат, фальшь, они намного страшнее отсутствия вообще чего бы то ни было. Слава Богу, что, я не знаю, надеюсь, что наши слушатели, которые захотят понять, каким были русские офицеры, уж пускай они читают такую наивную книжку Антона Васильевича Туркулова в обработке Ивана Сазонтовича Лукаша «Дроздовцы в огне», чем вот это, в общем-то, действительно профанированное произведение. Как раз я считаю, что в России сейчас есть довольно много молодых 20-летних людей, которые интересуются историей ушедшей России, миграцией, гражданской войной, которые пытаются открывать эту проблематику для себя. И нужно, чтобы они знакомились с чем-то подлинным, понимаете, вот не с таким фальшиво-искусственным творчеством, тем более с такими искусительными и соблазнительными идеологическими штампами, которые в конце читателю предлагаются.
В которой, безусловно, для меня заключается вот та духовная и историческая дезориентированность
неправда.
Православного церковного сознания.
Духовная, да. Историческая неправда, понимаете? Опасность этого романа в том, что он соблазнителен, так или иначе, для человека неискушенного. И вместо того, чтобы, если человек ставит перед собой целью узнать, понять, почувствовать и этих людей, и ту ушедшую страну, вместо того, чтобы прибегать к чему-то подлинному, он будет потреблять вот этот суррогат. Вот поэтому, конечно, я не могу утешаться тем, что пускай уж лучше так, чем никак.
Ну а что вы скажете, Иван Александрович? Тем более, имея в виду то, что литература-то, описывающая жизнь вот этих аристократов, интеллигентов в Советской России, у нас почти нет.
Я бы нашим читателям могла бы сказать только одно. Вы не огорчайтесь, пожалуйста, что прозвучала такая, для тех, кто любит этот роман, прозвучала такая суровая передача. Я предлагаю всем подумать над самой простой вещью. Если мы христиане и хотим остаться со Христом, то вопрос правды и полуправды, и лжи для нас стоять не будет. И какая бы правда ни была для нас неожиданной и печальной, мы не должны ее бояться, если мы хотим остаться со Христом, а не в плену наших идеологем, которые меняются во времени. Ведь что не меняется во времени? Евангельские истины. Все остальное меняется. И наши попытки чувствовать себя сильными за плечами сильного государства – это по-человечески очень понятно. За плечами сильной церкви – это очень понятно. Но нам не надо бояться остаться один на один с Богом. И вот когда мы не будем этого бояться, тогда нам не нужны будут никакие адаптированные под наши немощи издания.
Ну что ж, я думаю, что этот разговор, который приобрел для меня неожиданно, я бы сказал, такой драматичный характер, потому что в конечном итоге мне казалось, что такой спокойный, пусть даже критический разбор этого произведения не вызовет у участников нашей дискуссии подобного рода радикальные выводы, с большинством из которых я должен признаться согласен. Но, тем не менее, подводя итог нашему разговору, я бы хотел опять-таки обратить к вам следующий вполне конкретный вопрос. Коль скоро произведение Ирины Владимировны Головкиной, которое даже на нашем православном радио стало основанием для 20 программ, которые, по-моему, даже дважды передавались в эфире и вызывали какую-то реакцию, может быть, не такую уж большую, но очевидную, положительную реакцию аудитории нашей радиостанции. Если этот роман, с вашей точки зрения, представляется столь и искусительным, и исторически, и художественно, и нравственно неприемлемым, то не получается ли так, что, отрицая нечто и не предлагая ничего взамен, вы тем самым оставляете наших слушателей в каком-то таком неведении? Все-таки с точки зрения евангельской морали, осмыслять историю, это, конечно, нужно делать, это единственный верный путь. Я всегда подчеркиваю, что мы должны стремиться познать историю такой, какой она была, ибо такой, какой она была по промыслу Божию, а такой, какой она не была, ложно представлена история, она и не была по промыслу Божию, поэтому историческая правда – это нравственная обязанность христианина, религиозная обязанность, поиск исторической правды. Но все-таки какой позитив, вот кратко вы могли бы предложить нашим слушателям, какого рода, ну не скажу книги, литературу, даже, может быть, подход, хотя, может быть, конкретные произведения, но, может быть, могли бы назвать, для того, чтобы приоткрыть для себя окно действительно в тот самый мир, о котором вроде бы пишет Ирина Владимировна, а ведь тоже открывает окно в некий мир, но этот мир оказывается на самом деле еще одной версией советчины, пользуясь терминологией Кирилла Михайловича. Так вот, что же вы можете предложить нашим радиослушателям?
В первую очередь я бы назвала книгу, которая выходила большим тиражом, и наверняка, может быть, вы ее где-то и встречали. Эта книга называется «Материнский плач». Написала ее княгиня Урусова, которая умерла в монастыре в США в 1963 году. А рассказывает эта женщина очень эмоциональным и возвышенным, но одновременно очень простым языком о жизни своей семьи с 17 по 41 год, о потере всех своих семерых детей, о своей судьбе. Вот в это самое время, которое описывается и в романе «Лебединая песня». Но это просто воспоминания, написанные в преклонном возрасте. Там нет никакой беллетристики, но если вы это прочитаете, вам будет чем сравнивать. К тому же сейчас, вот это точно большие тиражи у этих книг, в серии «Белогвардейский роман», такая очень красиво изданная серия, там на каждой обложке помещены фотографии, видимо, времен Первой мировой войны или гражданской, офицеров, сестер милосердия и людей, живших в то время. Вот в этой серии «Белогвардейский роман» опубликовано огромное количество мемуаров, которые были собраны и выходили и в эмиграции, и дошли они до нас. И там можно назвать замечательная совершенно книга, причем эту замечательную книгу можно читать в любом возрасте, начиная от подростков и кончая людьми в возрасте уже таком, кому за 50. Это книга «Мамонтова похода и кони», рассказ о своей судьбе 19-летнего мальчика, который разделил все тяготы гражданской войны и эмиграции. Вообще, вот эту серию, если вы увидите, смело берите любую книгу.
Так, вы адресуете
серии «Белогвардейский роман».
«Белогвардейский роман», в которой доминируют воспоминания. То есть, вот, мемуары подлинных участников событий, которые преимущественно продолжили свою жизнь в зарубежье, где у них была возможность действительно свободно осмыслять свой жизненный путь. Но ведь, опять-таки, эта литература, за исключением, конечно, воспоминаний княгини Урусовой, не открывает нам жизнь людей, которые пребывали здесь и погибали здесь.
Тогда, пожалуйста, я бы еще обратила ваше внимание вот на что. Сейчас выходят все-таки замечательные книги, которые издают историки и архивисты.
Я бы сразу хотел подчеркнуть, что для широкого читателя и слушателя все-таки исторические исследования, тем более их какие-то публикации документов, никогда не будут литературой, которую он будет воспринимать вот так вот легко, так непосредственно, как художественная литература.
Я бы мог порекомендовать, в первую очередь пришло на память, роман Романа Николаевича Рерих «Предатель», который вышел два раза достаточно большими тиражами в России, печатался в журналах, он есть во всех крупных библиотеках у нас в Петербурге. Первая половина этого романа посвящена судьбе юноши из московской интеллигентной семьи, как раз период конца 20-х, начала 30-х годов, который оказывается в лагере. Те переживания, ощущения, образы, которые там есть, мне кажется, они производят очень сильное впечатление. Как ни странно, я бы порекомендовал бы вот такую, в общем-то, полубилетаризованную мемуарную литературу, то, что трудно назвать сплошными мемуарами, Ивана Лукьяновича Солоневича «Россия в концлагере». Мне кажется, что, опять-таки, хотя во многом это, еще раз подчеркиваю, мемуарная вещь, но Солоневич использовал свои публицистические способности для того, чтобы живо описать все то, что он видел в ГУЛАГе на ранних стадиях зарождения этой структуры, этой машины, и тех людей, которых он там встречал, в том числе и тех, которые могли бы вполне быть персонажами Головкиной.
А я бы предложил нашим радиослушателям, имея в виду то, что действительно, и я это могу констатировать уже в силу своего опыта работы в Синодальной комиссии по канонизации святых, многолетних исследований подвига новомучеников, действительно наступила в каком-то смысле слова безгласная, бесписьменная эпоха. Люди мало что могли здесь написать, мало что могли запечатлеть. Они страдали, они умирали часто мученически, и своей жизнью, своей смертью свидетельствовали о правде Христовой для тех, кто был тогда рядом. Но нам, к сожалению, во многом неведом их подвиг, потому что они не оставили о себе никаких воспоминаний. Но вот какой-то путь для понимания их и представления о них все-таки существует, он для меня заключается в следующем. Мы должны в сердце своем попытаться взрастить образ той России, в которой жили они. Мы, ничего не зная о них, можем многое узнать о той России, в которой они выросли. И мы должны принять для себя ту культурную, духовную парадигму, в которой жили они. А сформировалась-то она еще той самой России, которая была до 1917 года. В значительной степени убежден в этом под влиянием, конечно же, русской православной культуры. И вот если мы сейчас попытаемся действительно не искать себе подпорки в каких-то суррогатных произведениях, а попытаемся читать то, что читали люди, пережившие 17-й год, читали до 17-го года, размышлять над теми проблемами, которые размышляли они, и одновременно мы будем пребывать в церкви, которая все-таки очень серьезно повлияла на формирование типа русского человека до революции, мы сможем, даже, может быть, многого не зная тех, кто жил тогда, приблизиться к ним по сути, а значит, познать их жизнь через свою жизнь, которая, да даст нам Бог силы, будет продолжением жизни тех людей, которые в своих конкретных жизненных обстоятельствах трагических, может быть, и останутся для нас в этом мире так и неведомыми. Я благодарю вас за участие в программе, которая началась с обсуждения романа, но стала программой, в которой мы поставили очень серьезные духовные и нравственные проблемы нашей современной жизни. Напоминаю нашим радиослушателям, что участниками нашей программы были Кирилл Михайлович Александров и Марина Александровна Митрофанова. Вел передачу протоиерей Георгий Митрофанов. Всего вам доброго.